Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Говорить и писать про Марлена Мартыновича Хуцеева, ограничиваясь рассказом о его картинах, невозможно. Ведь невозможно рассказать, например, о море, перечислив лишь химические компоненты морской воды и пользу йода. Хуцеев – это бесконечность, которая в каждом, кто видел и понимал его фильмы, заняла свое место навсегда. У каждого свое. Для меня, лично для меня, Марлен Хуцеев начался в раннем детстве, когда я еще и фамилии такой не знала. По телевизору показывали фильм «Был месяц май». В конце фильма я рыдала так, что родителям пришлось отпаивать меня валерьянкой. Я рыдала 2 дня. На всю жизнь я запомнила эпизод, где герои, советские военные, еще не успевшие покинуть Германию после победы, ходят по заброшенному концлагерю. И один из последних кадров, в котором герой, немец, трогает колосья пшеницы. Его жену сожгли в концлагере, а пеплом нацисты удобряли поля. И с тех пор я боюсь пересматривать этот фильм. Нервы уже совсем не те. Так, с тех пор, к стыду своему, я и не видела этот фильм больше. Но мне хватило того детского впечатления, того ощущения ужаса от несправедливости мироздания, в котором одни люди удобряют свои будущие урожаи другими. И я уверена, что только большой мастер, при этом абсолютно честный и с болезненно чистой совестью, мог снять тихую трагедию так, чтобы ребенок заплакал от великой жалости к людям и навсегда запомнил тот момент, когда это произошло. Так что я тут даже не о себе, я о любимом навеки, лучшем, прекрасном в каждом своем фильме и в жизни Марлена Мартыновича Хуцееве. Его считают певцом оттепели, художником, зафиксировавшим этот короткий, но лучший период в послевоенной истории страны. Но если по справедливости, это не совсем так. 30-летний Хуцеев почувствовал неизбежность того, что потом назовут оттепелью, гораздо раньше. Еще шел 20-й съезд, а он уже снимал «Заставу Ильича». Признание в растерянности первого послевоенного поколения, в тех шатких надеждах, которые кого-то вывели в шестидесятники, но в основном разбились о чугунную машину советской власти. Хуцеев стал правозвестником и родителем оттепели, по поводу которой, кстати, сам никаких иллюзий не питал. «Какая оттепель?» – говорил он обычно, когда его расспрашивали об этом в интервью. «Вспомните хотя бы историю с выставкой в Манеже. О какой оттепели можно было говорить?» Он считал всегда, и, думаю, справедливо считал, что оттепель была в умах, а сверху было по-прежнему холодно. Собственно, история с заставой Ильича только подтверждает правоту Хуцеева. В 1962 году фильм положили на полку. Оказалось, что в стране, только что первой спровадившей человека в космос, нельзя показывать кино о том, как маются в поисках смысла жизни молодые. И погибший совсем молоденьким фронтовик «One, two, three, реприза», и погибший совсем молоденьким фронтовик, являясь к сыну то ли во сне, то ли в воображении, через 20 лет после войны, не имеет права в ответ на вопрос «Как жить, говорить, не знаю». Всерьез и не начавшись, та условная оттепель на Хуцееве закончилась. Как всегда бывает, те чиновники держи морды ушли и забыты, а Хуцеев остался навсегда. Он остался, чтобы без устали рассказывать нам о нас самих, рассказывать с любовью, заставляя нас озираться по сторонам в поисках выхода из заточения души. Его первая крупная работа «Весна на Заречной улице» решительно опрокинула каноны сталинского кинематографа, лживого, плакатного, фарисейского. Впервые в кино рабочем классе заговорили о литературе, о свободе, о любви. Правда, первые же слова знаменитой песни из этого фильма «Когда весна придет, не знаю» сразу настораживают. Конечно, Хуцеев снимал сказку. Умную, лирическую, грустную, но все-таки сказку. И вот это незнание того, когда придет весна, это и есть признание в собственной наивности, идеализме и нетерпеливом ожидании весны и оттепели. Это потом мы узнали, что оттепель так и не пришла. Но улица родная и в непогоду дорога. Это твоя родина, сынок. Как всякий настоящий художник, Хуцеев снимал о свободе. В «Заставе Ильича» это было еще неясное томление в поисках выхода из послевоенной депрессии, когда лично, интимно искала способов обняться со страной, но страна как-то ускользала, уворачивалась от объятий. С одной стороны, на героев ежедневно во весь свой рост наваливалась советская страна со всей своей силой и мощью. И в фильме есть превосходный эпизод, когда герои идут в колонне демонстрантов на фоне нарядной Москвы. Режиссер словно толкает страну и героев навстречу друг другу, но они все равно не сходятся, они не умеют. А с другой стороны, рядом, совсем рядом живет новая, только-только народившаяся реальность с вечерами в политехническом. Сцена со стихами в политехническом занимает добрых полчаса фильма, и это словно окно в новую жизнь. Кто захочет, тот пролезет. Кто-то и пролез, а большинство застряли между рамами. Потом вернулись обратно. Это та родина, сынок, и в непогоду дорога. И да, постерегитесь называть этот фильм культовым, как у нас любят. Его вообще мало кто видел, и далеко не все поняли. И да не плюнут в мою сторону снобу, но Хуцеев не снимал кино для народа. Он снимал для интеллигенции. Нет, точнее, даже для интеллигентов. Для тех, кто вне зависимости от рода занятий искал и ищет путь от человека к человеку. А потом был июльский дождь, рассказ о свободном человеке, об очистительном дожде, о веселых свободных шестидесятниках, многие из которых, как оказывается, прошли через ад войны. О том, что у каждого должен быть свой камертон, с которым ты поверяешь собственные душевные обертоны. И, конечно, о честности перед самим собой, о невозможности компромиссов там, где важна уверенность. Редко про какой фильм можно сказать, что это чистое, истинное, незамутненное счастье. Но вот в фильме Хуцеева они такие. Они как слеза, которая смывает грязь повседневности с того, что обычно видишь вокруг. И мир принимается сиять теми красками, которыми рисовал его Бог при сотворении. В «Июльском дожде» Хуцеев даже показал, как надо смотреть, чтобы увидеть. Необыкновенная Евгения Уралова, сыгравшая главную роль в этом фильме, все время держит взгляд куда-то за пределы экрана, словно вглядывается в дальнюю даль, ища там жизнь и судьбу. Этот бесконечно ищущий взгляд, беспокойный и горячий, он стал символом поколения, которое выбирало себе дорогу. Не вина Хуцеева, что многие из тех, кто окружал героиню Уралова из «Июльского дождя», превратились в героя Андрея Мягкова из фильма «Послесловие», думается, очень недооцененного фильма Хуцеева, одного из последних. Кстати, боже, у него же эти было-то за такую долгую жизнь всего 11 фильмов, один из которых короткометражный, это «Градостроители», самый первый, 50-й год, три документальных, «Алый парус Парижа», и «Все-таки я верю», и «Люди 1941-го», и один незаконченный, не вечерний. Дуэт Мягкова и Ростислава Плята в «Послесловие» — это вообще в списке лучшего, что случилось в советском кинематографе вообще. Хуцеевская переполненность любовью здесь разлита в воздухе. Она захлестывает и увлекает в своем потоке куда-то туда, где еще знают, что такое катарсис. И снова в фильме «Дождь». Последняя сцена «Послесловия». Плят где-то вдалеке, да вдалеке стоит на балконе, подставив руки. One, two, three, реприза. Последняя сцена «Послесловия». Плят вдалеке стоит на балконе, подставив руки дождю и играя пальцами на струях, как на струнах. А может, это тот самый июльский дождь, только постаревший, но такой же чистый. И вдруг поймала себя на странном ощущении, что уход Марлена Мартыновича не стал трагедией, простите. И не только потому, что он прожил такую долгую и, в общем-то, удачную творческую жизнь. И не только потому, что без любимой жены Ирины, с которой он прожил всю жизнь, он оставался на этой земле всего 2,5 месяца. А это ведь огромное счастье – прожить всю жизнь вместе и уйти практически вместе. Подарок судьбы. Можно только завидовать, что так у них произошло. Но, вероятно, понимание масштаба и глубины проникновения этого человека, этого художника в каждого из нас отдельно и во всю культуру нашу в целом, и не только в кинематограф, дает гарантию того, что Марлен Хуцеев не ушел и уйти не может. Он глыба, он столб. А столпы не уходят, и глыбы не растворяются в вечности. Последние 15 лет Марлен Мартынович снимал не вечернюю, фильм о встречах Толстого и Чехова. Не закончил, не успел. Денег государство не давало, но правильно, это же не про танки, не про спортивные победы. Социально незначимой стало быть кино. Теперь-то от официальных соболезнований в глазах рябиты. Все как одно. Ушла эпоха, каждый фильм сразу становился шедевром, и как же мы теперь без него? А будь государство чуть повнимательнее к эпохе, пока она не ушла, может, оставил бы Марлен Мартынович еще один шедевр для нас, только законченный. Как буду теперь доделывать ни вечернюю, ни ясно. Хорошо бы оставили как есть, как Хуцеев успел сам. В фильме выдающегося греческого режиссера Тео Ангелопулоса «Вечность и один день» мальчик спрашивает главного героя, что будет завтра. «Завтра будет вечность и один день», – отвечает герой. «Завтра будет вечность и один день, как с нами есть Марлен Мартынович. Жесткий и нежный, великий и скромнейший, кропотливый и по-кавказскому горячий, критик человека и его же обожатель, добрейший, один из самых порядочных людей в нашей культуре. 19 марта 2019 года он стал вечностью. И теперь ему никуда от нас не деться, а нам от него. Мы слишком любим его, а он слишком любил нас». Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.